Библейская церковь «Слово благодати» представляет продолжение изучения книги Евангелия от Матфея. В этой проповеди будет объяснен один из признаков второго пришествия Иисуса Христа – духовное охлаждение. Основной текст – Евангелие от Матфея, 24:10-13. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Иисус говорит о том, что мир, который будет называть себя христианским к тому времени, когда он приближается к последним своим дням, все в большей и большей степени будет характеризоваться отступлением или духовным охлаждением. Сегодня христианами считают себя более 2 миллиардов человек, живущих на земном шаре. То есть это огромная масса людей, примерно 1/3, каждый третий человек, живущий на земном шаре, относит себя к христианству. Начавшись с небольшой горсточки, церковь Иисуса Христа превратилась в мощное движение, постепенно захватившее собой весь мир, пропитавшая каждый уголок земли. На сегодняшний день, пожалуй, нет такой точки на земном шаре, где не слышали бы о Иисусе Христе. Мы об этом будем говорить в следующий раз. Тогда, когда началось это движение, это было действительно движение Духа, которое пленило сердца истиной Божьего Слова, изменяло их, наполняло их жизнью, новой жизнью, жизни Иисуса Христа. Но уже в то время, как мы читаем на страницах Священного Писания, стали появляться люди, которые присоединялись к церкви, которые присоединялись к христианству, не имея этой жизни. Они присоединялись по каким-то другим причинам. Некоторые присоединялись из суеверия. Они соприкасались с тем, что здесь говорят о Боге, говорят о Божьем действии, и люди хотели иметь Божьего действия, они хотели каким-то образом взаимодействовать со сверхъестественным, и они присоединялись к церкви, но жизни Иисуса Христа не имели в себе. Другие присоединялись по причинам того, что родственники были, или эффект толпы был и так далее. Но еще тогда апостол Павел вынужден был писать, запомните, это первое столетие, это послание апостола Павла к Коринфянам, 15 глава, послушайте, 34 стих. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Только начало церкви. Большинство людей реально живут тем, что наполняет, чем наполняет Иисус Христос, реально живут Его Словом, преображают свою жизнь, следуют за Христом. Но уже тогда, уже в то время, среди тех, кто относит себя христианами, есть люди, которые откровенно не знают Бога. Ясно здесь сказано. После того, как император Константин сделал христианство государственной религией, количество людей, которые считали себя христианами, но не являлись в действительности таковыми, увеличилось в 1000 раз. Запомните, это 4 век. С 4 века по 21 век эта ситуация стала в 1000 раз хуже. То есть на сегодняшний день мы реально сталкиваемся с фактом, и мы должны это ясно понимать, что среди огромного количества людей, которые называют себя христианами, которые даже, так скажем, активные христиане, даже среди этих людей есть большое количество тех, которые не являются в действительности таковыми. Если вы внимательно проанализируете то, о чем учил Иисус Христос, вы обнаружите, что среди Его проповедей, среди Его притчи, которые Он рассказывал, огромный процент того учения, которое конкретно касается опасности ложного христианства, псевдохристианства. Я перечислю несколько. Вы помните притча о плевелах? Растет пшеница и растут плевелы. Христос говорит о том, что они очень похожи, но они абсолютно другую природу имеют. Помните притча о неводе? Собирает невод все, что есть, и потом сортируется. Хорошая рыба есть, и потом плохую выбрасывает. Помните притча о 4 почвах? 3 почвы, которые не характеризуют не настоящих верующих, и только 1/4 добрая почва, которая приносит плод. Помните предупреждение Иисуса Христа последовавшим за Него и за Ним иудеям. 8 глава Евангелия от Иоанна. Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям: «Хорошо, что вы уверовали, хорошо, что вы идете за Мной. Но теперь мы посмотрим, если вы пребудете в Слове Моем, и если это будет, тогда я буду знать, вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Заметьте, как много Иисус Христос предупреждает, что будет большое количество людей, называющих себя верующими, называющих себя христианами, но в действительности не являющихся таковыми. Сущность всех этих предупреждений, наверное, самым точным образом выражена в Нагорной проповеди. Заключительные аккорды Нагорной проповеди, конец 7 главы. Если вы помните, Матфея 7 глава с 21 стиха мы читаем. Христос говорит: «Не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Заметьте, 22 стих. «Многие скажут в тот день». Не некоторые. Многие будут люди, которые будут претендовать на то, что они верующие. «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». В действительности, Христос свидетельствовал, что по мере приближения к Его второму пришествию среди тех, которые называют себя верующими, процент настоящих будет все меньше и меньше. Послушайте Евангелие от Луки, 18 глава, 8 стих. «Но Сын Человеческий, придя», и Он сомневается, найдет ли веру на земле вообще. Вот это реальность, в которой мы живем. По мере приближения к концу времен мы все больше и больше, все яснее сталкиваемся с тем, что, о чем предупреждал нас Иисус Христос вот тогда в Своей проповеди на Елеонской горе. В этих нескольких стихах, которые мы прочитали и которые мы исследуем сегодня с вами, содержатся два основных принципа. Во-первых, Иисус описывает духовное давление, которое будет нарастать со временем. И во-вторых, Он показывает на реакцию вот этих людей, которые называют себя христианами. И вот тогда, когда к ним будет приложено это духовное давление, а точнее, по мере возрастания этого духовного давления, люди, которые считают себя христианами, будут реагировать на это давление по-разному. Мы сначала посмотрим немножечко на сам механизм, по которому мир и дьявол оказывают давление, и потом посмотрим на реакцию, на две разных реакции, для того, чтобы научиться, во-первых, тому, что происходит вокруг, во-вторых, каким образом это относится к нам. Мы говорили в прошлый раз о том, что мир функционирует на совершенно отличающейся от христианской или от библейской системы ценностей. Это не просто случайные гонения, которые мир оказывает на христиан. Мир и церковь функционируют на двух совершенно противоположных идеологических базах. Мы говорили о том, что человечество или мир функционирует на идее того, что все для человека. Библия, Бог функционирует на том, что все от Него, им и к Нему, то есть к Богу, от Него и все к Нему будет. Эти две фундаментально отличающиеся друг от друга позиции, они никогда не примиримые. Люди должны стараться не враждовать друг с другом, безусловно, но мы должны ясно понимать, что позицию мира и позицию Иисуса Христа невозможно примирить, невозможно найти что-то среднее, невозможно найти, вести какие-то переговоры между двумя этими структурами. Так вот, живя в этой реальности, мир никогда не может примириться с тем, что видно или чем живут, на чем функционируют настоящие последователи библейского христианства. И поэтому мир оказывает давление. Вот даже сам факт существования какой-то группы людей, которая имеет другую позицию, она вызывает реакцию. Я помню, в Советском Союзе одна из причин, почему лидеры советского государства очень агрессивно преследовали евангельское, библейское христианство, заключалась в том, что христианство было единственной идеологией в существовавшем тогда коммунистическом обществе, которое осмелилось функционировать на совершенно других позициях. Христиане не били никого. Христиане не митинговали, не выходили на площади, они не пытались создать политические партии. Ничего этого не было. Их находили в отдаленных поселках, где они в темноте ночи пытались собираться и вспоминать Иисуса Христа, открывать Его Слово и учиться жить, так как говорит Иисус Христос. Причина, почему это происходило, заключается в том, что мир не может позволить существование позиции, которая говорит, Богу нужно поклоняться, перед Ним нужно преклониться и по Его Слову жить, и Он является основой всего, целью и смыслом всего существующего. Поэтому мир оказывает давление. Об одном давлении мы говорили очень подробно в прошлый раз, это преследование. Иисус Христос говорит эти слова, 9 стих, «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы за всеми народами за имя Мое». Отчаянно пытаясь защитить свою человекоцентричную идеологию, мир пытается заставить замолчать тех, кто придерживается другой позиции, кто придерживается богоцентричной позиции и кто живет богоцентричной жизнью. Не столько тех, кто говорит об этом, сколько тех, кто по-настоящему живет. Вот почему Иисус говорит, что мир будет иметь в этих попытках определенный успех. 10 стих. «И тогда соблазнятся многие». То есть под давлением мира... Давление мира будет достаточно большое, достаточно сильное, что из всех вот этих людей, которые называют себя христианами, будут люди, которые вызовут напряжение, будут люди, которые прореагируют на это напряженно и которые каким-то образом будут подвержены этому действию. Тогда соблазнятся многие и будут друг друга предавать и возненавидят друг друга. Это было на протяжении всей истории. Далеко не все верующие выдерживали гонения. Очень многие ломались. Очень многие люди под воздействием вот этого давления мира, они пытались модифицировать свое христианство и выработать такую версию его, которая бы не требовала бы строгой или сильной позиции и которая могла бы каким-то образом восприниматься людьми, которые живут вокруг, более-менее терпимо. Это вполне естественно. Этот конфликт вполне естественен. Позиция мира популярна, и поэтому люди хотят немножечко видоизменить христианство, чтобы оно было немножко более похоже на мир. Почему? Потому что они хотят популярности. Позиция Иисуса Христа не популярна, это точно. Позиция мира выгодна, тогда как позиция Иисуса Христа связана с постоянной жертвой. Позиция мира кажется удобной, тогда как позиция Иисуса Христа всегда связано со следованием узким путем. Иисус специально предупреждал, что у многих верующих будет искушение рядом с узким путем проложить еще широкий. И идти рядом, и тоже называться христианами, и тоже повесить на себя бирку, и говорить еще, мы ничем не хуже других, которые идут рядом. Матфея 7:13. «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель». И многие идут ими. Заметьте, вот это слово «многие». Мы еще обратим на него внимание. Очень часто во всех этих текстах повторяется «многие предстанут пред именем моим, пред престолом моим». Здесь написано «многие идут ими», потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. В этом сущность, в этом отличие. Посмотри, по мере того, как это давление увеличивается, все больше и больше христиан, они пытаются найти вариант внешнего следования за Христом, который не требовал бы жертвы, который не требовал бы узких условий, который не требовал бы послушания, переделки характера, изменения сути жизни. Вот это характеристика общества, которое называет себя христианским, характеристика, данная Иисусом Христом. Второй элемент давления, кроме преследований, который назван здесь Иисусом Христом, это лжепророки. Это вполне естественно. Когда узкий путь становится трудным, когда истинное христианство, оно больше требует цены, чем человек готов платить, тогда человек изобретает заменитель христианства. Это подобно сахару. Знаете, есть сахар, а есть заменитель. Там сахара нет, он сладкий, но сахара там нет. Это точно так, как декофеинированное кофе. Оно по вкусу очень похоже на кофе, но там нет кофеина. Вот подобно этому люди изобретают различные версии таких заменителей, которые по вкусу примерно такие, внешние формы примерно такие, но сущность того, что представляет собой христианство, отсутствует в этих версиях. Тогда соблазнятся, многие будут друг друга предавать и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Иисус подчеркивает, многие лжепророки восстанут. Лжепророки – это люди, которые выступают от лица Бога, в действительности говоря не то, что Бог говорит, а представляя свои собственные идеи, свои собственные умозрительные заключения, каким образом они видят и как это им кажется правильным. Вот это люди лжепророки. Есть много людей, которые говорят свои мнения, но они не лжепророки. Лжепророк – это тот человек, который говорит от лица Бога, или даже не от лица Бога, а он просто говорит вот так правильно. Но если он, говоря так правильно, отличается от того, что говорит Священное Писание, он утверждает ложь истиной. Он пытается выдать ложь за истину. На лжепророков всегда есть спрос. Удивительное явление. Почему написано «многие лжепророки восстанут»? Потому что они всегда нужны. Почему они нужны? Встречается человек с определенным фактом. Мы здесь, у нас в церкви, имеем это вот постоянно. Приходит человек и говорит, вот так и так, вот такая моя жизнь, вот так вот трудно, вот такие вот проблемы. Открываем Священное Писание и объясняем. Хорошо, вот Христос как решает эти проблемы. Послушали, кивнули, нечего возразить, потому что действительно Христос объясняет, как они решаются. И исчезает человек. Потом я слышу, где-то осел в другом месте. Причина, почему это происходит, заключается в простом. Потому что то, что здесь ему показали, что Христос говорит, требует от него слишком большой платы, слишком большого изменения жизни. И он не хочет изменять себя. И поэтому он пытается найти такое христианство, которое продолжало бы быть христианством, но не требовало от него платы этой цены. Вот почему лжепророки популярны. И они всегда будут популярны. И чем дальше мы живем, тем больше они будут популярны. Вот почему Иисус Христос говорит, многие лжепророки восстанут. На них есть всегда спрос. К сожалению, эти люди, представляя свою модернизированную версию христианства, они, казалось бы, выручают людей. Они, казалось бы, помогают им найти такое христианство, которое подходило бы им. Но в действительности это медвежья услуга. В действительности они только ухудшают жизнь этих людей. Когда-то подобная проблема привела народ израильский к буквальной катастрофе, к кризису. Когда народ вот-вот был готов, уже Бог был готов его отправить в плен, вавилонское 70-летнее пленение, когда нация была на грани коллапса. Бог посылает пророка Иеремию, и он обращается к нации. И он, обращаясь к ней, говорит слова Божьи, которые прежде всего касаются ответственности пророков или лжепророков конкретно. Посмотрите, Иеремия 23 глава с 31 стиха. Бог говорит, вот я на пророков, то есть я против пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. «Вот я на пророков ложных снов, — говорит Господь, — которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, — говорит Господь». Лжепророки создают свою собственную версию реальности. По сути дела, каждый пророк, утверждающий что-либо истиной, он претендует на то, что он имеет мировоззренческую систему или замкнутую систему, которая объясняет реальность. Каждый раз, когда это объяснение построено не на истине, это ложная реальность. Человек имеет представление о вещах, которые неправильны, но он внутри этого представления функционирует. Он внутри этого представления живет, ему кажется, что это правильно, а он даже не может сориентироваться, где право, где лево, где вверх, где низ, по причине того, что он функционирует в навязанной ему ложной системе ценностей, ложной системе реальности. Это же происходит и сегодня. Под давлением мира в среде людей, которые считают себя верующими, создаются новые и новые системы взглядов, построенные в своем корне на мирской философии. Но они облечены в какой-то элемент христианства, и поэтому они легко популяризируются, пропагандируются как христианские, в действительности не имеющие ничего общего с христианством. Это является наибольшим обманом. Что у них там есть какой-то небольшой элемент библейской истины, но сам корень исходит из той же самой мирской философии. Я несколько примеров приведу современных. Либеральные христиане в 19 и в начале 20 века особо сильно было это движение, которое оставило свой отпечаток, положило свой отпечаток на весь христианский мир сегодня. Либеральные христиане под влиянием мира, под давлением мира, они в своем сознании минимизировали роль сверхъестественного в том, что делает Бог. И они навязали эту идеологию. Они приходили и говорили, ну какая разница, Бог создал землю или она сама появилась в результате эволюции. Ну какая разница, действительно ли Христос превратил эти 5 хлебов и 2 рыбки и накормил ими несколько тысяч людей? Или это просто иносказательно было сказано? Ну какая разница? Это же, говорят, ничего не меняет. В действительности меняет. Они оставили богослужение, псалмы пели, пасторы были, все функционировало, все было на местах, только сердцевины не было, не было уже Бога, который все контролирует и все может. И постепенно весь вот этот верхний, вся эта верхняя бутафория, которая сверху, она потихонечку стала распадаться. И сегодня мы сталкиваемся с явлением, в котором можно миллионы людей, которые принадлежат сегодня к либеральным церквям, это люди, которые считают себя христианами, но не верят в авторитет Писания, они не верят во всемогущество Божие, а многие из них не верят в Бога вообще. Но они посещают церкви, они называют себя христианами. Вот о чем говорил здесь Иисус Христос. Иисус Христос говорил о том, что многие люди, называющие себя христианами, в действительности не будут такими. В действительности все больше и больше будут проявлять свою истинную сущность. Еще один пример можно увидеть во влиянии постмодернизма. Это уже более, так скажем, свежее явление последних десятилетий. Мы о нем будем подробно, очень подробно говорить на молодежной конференции здесь в ноябре. В чем его суть? Современные философы или современный мир, он говорит о том, что истина не абсолютна, что у каждого человека истина своя. Каждый человек определяет истину так, как ему заблагорассудится. Это позиция, которая набрала влияние и сегодня очень популярна в мире, и сегодня она оказывает давление на христианский мир. И под этим давлением мы сегодня сталкиваемся с тем, что очень многие люди, они, читая Священное Писание, не воспринимают его как объективную истину. Они говорят, да кто ж его знает, у тебя так, а у меня так, а у другого так, а у третьего совсем по-другому. Когда мы сталкиваемся с этим явлением, которое принимается или которое под давлением мира становится частью священного, частью религиозной жизни христиан, тогда мы сталкиваемся с ситуацией, когда человек, читая Священное Писание, он может вложить туда тот смысл, который он хочет. Уже не человек преклоняется перед Писанием, Не человек служит Богу, исполняя Его слова, сказанные в Писании, а Писание становится его слугой. У человека есть свои мировоззрения, своя концепция, и он читает Писание, и они говорят, смысл появляется в момент взаимодействия человека с тем, что здесь написано. Вот почему сегодня мы имеем курящих христиан, пьющих христиан, христиан, погрязших в сексуальных грехах, христиан, которые разводятся и сходятся снова много-много раз, христиан, у которых вообще нет никаких стандартов, потому что они читают Писание, вкладывают туда свой собственный смысл и говорят «Let's celebrate our differences». То есть давайте праздновать наши различия. Это не шутки. Это не простые такие явления. Христианский мир сегодня находится под воздействием, под мощным воздействием давления мира сего и реагирует на это. И как мы уже видим, как реагирует? Очень во многих ситуациях печально реагирует. Вот почему апостол Павел настойчиво предупреждал. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Мне часто приходится встречаться с людьми, которым я открываю Писание, я объясняю суть, и они не могут возразить, у них нет объективного возражения, которое позволило бы каким-то образом увидеть, что этот аргумент Писания действительно недействителен, или он каким-то образом балансируется чем-то другим. Они просто говорят, а я считаю по-другому. Окей, это ваше право. Вы можете считать как вам угодно. Проблема только заключается в том, что ваше мнение не имеет основания в истине. И когда это так, то тогда вы будете строить на своем мнении жизнь, которая рано или поздно лопнет, потому что фундамента у нее нет. И мы с этим сталкиваемся постоянно. Это все то же самое давление мира, которое в последнее время все более и более усиливается. Есть еще одна форма давления, это прогрессирующее беззаконие. Мы говорили о преследованиях, о лжепророках. И последнее, о чем Христос упоминает здесь, это прогрессирующее беззаконие. Тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Умножение беззакония является естественным процессом для общества грешных людей. Вот если взять грешного человека, несколько грешных людей, и оставить их, и прийти туда через 5 лет, количество грехов там будет гораздо больше, чем 5 лет назад. Дело в том, что человек, по выражению Кальвина, когда-то он сказал, что сердце человека – это фабрика идолов. Сердце человека постоянно воспроизводит все новые и новые объекты поклонения. Оно не статично, оно генерирует грех. Вот почему умножение беззакония. Если вы помните, когда Бог уничтожил первый мир потопом, причина этого заключалась в том, что количество беззакония настолько распространилось, что написано «помышления сердца каждого человека, их были зло во всякое время». То есть постоянно одно зло. Поэтому Бог просто вынужден был провести черту и уничтожить все то человечество. Этот процесс умножения беззакония имеет несколько элементов. Прежде всего, это общее распространение нечестия. То есть люди все больше и больше грешат. С каждым днем все больше убивают, больше пьют, больше принимают наркотики, чаще разводятся, чаще скандалят и ссорятся, чаще имеют сексуальные отношения вне брака, все больше живут в распущенности, извращениях и так далее. Все больше людей совершают преступления, все больше и больше тюрем нужно строить. Вот это естественное увеличение количества греха. И заметьте, количество греха увеличивается быстрее, чем население Земли. Последние десятилетия средства массовой информации и интернет послужили мощным ускорителем распространения греха. Сегодня вот это нечестие, оно проникает в каждый уголок, оно проникает в каждый дом, в каждое место. Сегодня трудно скрыться от нечестия. А вот этого вала, от этого шторма нечестия, который захлестывает собой человечество. Второй элемент умножающегося беззакония или прогрессирующего – это привыкание к нечестию. Во-первых, его становится больше. Во-вторых, естественно, когда его становится все больше и больше, у человека чувствительность притупляется. То, что 50 лет назад в обществе, христианском обществе считалось немыслимым, сегодня почти что норма. Причина заключается в том, что у людей притупляется ощущение. А все так делают. А очень многие так делают. Сегодня мужьям и женам гораздо сильнее, гораздо труднее, тогда, когда они сталкиваются с проблемами, а все сталкиваются с проблемами, им гораздо труднее бороться за то, чтобы оставаться верными и созидать свою семью, продолжать ее созидать, чем это было раньше. По причине того, что сегодня очень многие люди ищут легкий вариант. Окей, не получается, разойдись, пойди найди другого. Более того, не только мир, а сегодня то общество, которое называет себя христианским, практически действует точно так же. Когда многие, называющие себя христианами, практически живут ради развлечений и удовлетворения себя, настоящему христианину гораздо труднее жить жертвенной и посвященной Богу жизнью. Он автоматически ищет более легкой жизни. И он, ища это, говорит, а что те неверующие? А что миллионы людей неверующие, что ли, они что же христиане? Вот подумаешь, здесь нужно быть уже таким прям сильно. Это все буква, нужно по духу, люди говорят. То есть они говорят, я не хочу следовать буквально тому, что здесь написано, я хочу следовать своей собственной версии христианства. Это естественный процесс, люди привыкают к этому. Третий элемент прогрессии беззакония – это усиление изощренности нечестия. Чем дальше мы живем, тем больше человеческий ум, который генерирует творчески все новые и новые варианты всего. Так вот, человеческий ум, когда он поражен грехом, он генерирует все новые и новые варианты греха. Все новые виды извращения, которых не слыхано было 10, 20, 50 лет тому назад. Все новые типы преступлений вырабатываются. Люди, которые борются с преступлениями, люди, которые борются с терроризмом, они постоянно должны заниматься тем, чтобы опережать этих преступников. Почему? Потому что все новые варианты того, как причинить зло, появляются на земле. Фильмы, компьютерные игры, видеоигры – это где люди работают над тем, чтобы придумать изощренную форму нечестия и выдать ее людям. И потом люди пропитают ими свои мозги, и потом идут и хотят повторять это. Это создает определенную, обуславливает их мышление, обуславливает сущность их жизни. Итак, это духовное давление. Это реальное духовное давление, в котором мы сегодня живем, под которым находится современный христианский мир. Давайте теперь посмотрим на духовную реакцию. Реакцию вот этого мира, который называется христианским. Писание говорит о том, что эта реакция будет разной. Будет большое количество людей, которые под этим мощным давлением мира, они будут уступать этому давлению и, по сути дела, занимать позицию, в которой будет открываться, что они не являются в действительности верующим. Писание во многих местах говорит о том, что по мере приближения к концу времен Христос, Бог, будет очищать церковь. Что это значит? Это значит, что Бог будет показывать явно, кто что стоит. Он будет вскрывать тех, которые называют себя христианами, но не являются таковыми в действительности. Посмотрите, Иоанн Креститель, когда представлял Иисуса Христа при крещении, 3 глава Евангелия Иоанна, он говорит следующее. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Заметьте, Духом Святым одних и огнем других. Это две разные категории. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Вот здесь вот это очищение происходит. Иисус Христос, который очищает, он одних крестит Духом Святым, других в озеро огненное написано. Ну, это, безусловно, ссылка на последний суд. То есть речь идет о последнем суде. Но то, что касается последнего суда, мы видим в Священном Писании, процесс этот начинается немножко раньше. Еще сразу после того, когда Бог представил Иоанну, теперь уже евангелисту, апостолу Иоанну, представил то, что будет в последние дни, он, заканчивая свое откровение в книге Откровений, говорит ему следующие слова. Послушайте, Откровение 22 глава, самая последняя глава, в самом конце, почти самые последние стихи, с 10 стиха. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Дальше смотрите. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Заметьте, приближение ко второму пришествию производит две прямо противоположные реакции. Святые освящаются еще, неправедные делают еще больше неправду, погрязают еще больше и больше во зло. Иисус отмечает в своей проповеди на Елеонской горе эти две реакции. Сначала он подробно останавливается на реакции лжехристиан. Огромное количество людей, считающие себя христианами, они реагируют на давление, о котором мы только что говорили, определенным образом. Давайте посмотрим, каким. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Это картина последнего времени, это христианство последнего времени. И Христос упоминает здесь три основные реакции лжехристиан. То есть те, которые не спасутся. Есть только одни спасутся, о которых сказано в 13 стихе. Все остальные не спасаются. Первая реакция – это отпадение и вражда. Это реакция лжехристиан. Мир оказывает давление, в последнее время это давление усиливается, становится все больше и больше. И вот эта часть мира, которая называет себя христианским, вот в этой части мира все те люди, которые не являются настоящими верующими, постепенно будут отпадать. Это первая реакция. И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Слово «соблазняться», «скандализо» или «соблазнять» означает положить препятствие, о которое человек может споткнуться и упасть. То есть соблазнять – это значит соблазниться, это значит споткнуться о какое-то препятствие, которое есть. Это очень интересное слово, которое подбирает здесь Иисус. Он говорит о том, что в жизни вот этих всех называющих себя христианами вдруг появятся препятствия, которые они не смогут перешагнуть. Вот они до какого-то времени были христианами, они пели, они играли, они ходили, они ничего не обнаруживали никак того, что им это христианство не подходит. Но в определенной точке что-то будет, они споткнутся, и написано, отступят, отпадут, оставят. Это прежде всего касается гонений и различного рода трудностей. Когда христианин сталкивается с какими-то фактами, которые ему непонятны. Но написано, когда эти искушения приходят, он отпадает. Луки 8 глава 13 стих. «Упавшие на камень – это те, которые услышат слово, с радостью принимают его, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают». Искушение – это как проявитель. Он показывает истинную сущность человеческого сердца. Человек может делать вид, что он христианин, пока это не стоит ему многого. Но как только за это нужно платить, вот здесь те люди, которые не имеют этого глубокого корня, которые не имеют веры настоящей, вот здесь эти люди, написано, отпадают. Сразу выясняется, насколько наша вера настоящая. Пожалуй, самое сложное, друзья мои, с чем христиане сталкиваются в гонениях и разного рода преследованиях, это попытка найти объяснение Божьим действиям. Нам кажется, что действия Божьи несправедливые. Посмотрите, Асаф в 72-м псалме пишет, как благ Бог к Израилю, а я едва не пошатнулись стопы мои. И он говорит, я позавидовал безумным. Почему? Потому что он смотрит и видит, они благоденствуют. А я напрасно умываюсь слезами. Я напрасно жертвую, я напрасно страдаю. Я так много переживаю неудобств напрасно. И вот здесь у христиан возникает вопрос, когда Бог действует, и человек не понимает его действий, у людей, которые не имеют настоящей веры, настоящего корня, у них реакция такая, Бог, почему ты это делаешь? Или же еще другая, мне такой Бог не нужен. Вы помните, как реагировала жена Иова тогда, когда они погрузились в эту пучину страданий? Книга Иова, 2 глава, передает нам ее решение. 9 стих. «И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности своей, похули Бога и умри». Вот это реакция людей, которые до того казались верующими, которые казались, что они за Христа, они за Бога, они здесь. Но как только они столкнулись с давлением, которое приложено к ним, и когда они находят оправдание, я в такой болезни, я имею право так себя вести. Или когда я в таких обстоятельствах, я имею, а Бог мне не дал мужа, и почему это так? А Бог не дал мне детей, и почему это так? А Бог не дал мне работу, и почему это так? И так далее. Как только прилагается давление, вот здесь сразу вскрывается, насколько сердце человека в действительности по-настоящему преклонено перед Богом. Слушайте реакция Иова. Он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Правда, на протяжении долгих дней сердце Иова было переполнено сомнениями и внутренним борением. Речь не идет о том, что верующие так легко, свободно проживают все эти испытания. Абсолютно нет. Мы видим, как Иов борется. Мы видим, как Иов задает вопросы. Но настоящий верующий человек в конце концов опирается на веру, опирается на реальность Бога, опирается на реальность Слова Божьего. Послушайте, в конце концов, вот эта вера, которая заставила его преклониться перед Творцом, она заставила его сказать следующее. 42 глава, 5 и 6 стихи. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». В этом отличие настоящего верующего человека, друзья. Когда приходят испытания, скорби и трудности могут привести человека в смущение, но его настоящая вера, являющаяся основанием его жизни, в конце концов позволит его в сокрушении преклониться перед Божьим всемогуществом и принять из руки его все, что он допускает. В этом различие настоящих и ненастоящих. Апостол Петр пишет, что когда христиане попадают в страдания, они видят в Иисусе Христе драгоценность. Они попали в испытания, в трудности, и они бегут ко Христу как к драгоценности. Человек, который не настоящий христианин, он попал в эти испытания, и он видит во Христе камень преткновения. Послушайте, 2 глава 1 послания Петра, 7 стиха. «Итак, он для вас, верующих, для драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна». Вот здесь опять это слово «скандализа». По-русски есть такое слово «скандал», может быть, слышали. Иисус Христос в данном случае своим решением поставить этих людей в испытании, в скорби, Иисус Христос становится для этих людей камнем преткновения. До этого они веровали, до этого они шли, до этого они были в церкви, до этого у них все было хорошо. Но вот сейчас возникла эта проблема, и заметьте, у верующих реакция такая, они еще ближе ко Христу. У ненастоящих это камень преткновения. Здесь написано, на что они и оставлены. То есть Бог специально это делает, чтобы вскрывать этих людей, чтобы помогать им самим видеть то, что они не настоящие верующие. Итак, первое – это отступление. Кроме того, здесь Иисус говорит в 13 стихе о том, что люди, вернее, в 10 стихе, о том, что люди не только будут соблазняться, но они еще и под этим давлением будут предавать друг друга. Написано, и друг друга предавать, и возненавидят друг друга. Это то, что церковь переживала на протяжении всех веков. Как только было давление, сразу находились внутри церкви те люди, которые хотели чуть-чуть полегче жизни и которые гораздо легче шли на сотрудничество с властями, которые продавали друг друга, лишь бы защитить самого себя, лишь бы как-то сделать себе немножечко легче жизнь. Причем враг душ человеческих это знает. И поэтому, когда он прилагает давление, он достигает две цели. Во-первых, он создает трудности. Во-вторых, он создает предпосылку для вражды, потому что те, которые предали, начинают враждовать с теми, кто не предал. Или наоборот, те, кто не предал, враждуют с теми, кто предал. То есть он достигает сразу нескольких целей, парализуя христианское общество. Итак, первой реакцией лжехристиан на давление мира является отпадение, о котором мы только что сказали. Давайте посмотрим второе. Это обольщение. Это вторая типичная реакция лжехристиан. Тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Сегодня мы живем во время массового обольщения. Миллионы христиан сегодня следуют самым странным учениям. Ну, например, я всегда задаю себе вопросом, почему миллионы людей следуют учениям мормонов? Когда посмотришь на его сущность, но оно же нелогично, incoherent. Они обещают каждому, что каждый станет Богом, во-первых, а во-вторых, у каждого будет своя собственная планета в распоряжении. Но это еще далеко не самые странные вещи, которые они учат. Когда вы посмотрите на всю структуру этого учения, ну, ясно, белыми нитками шито, ясно, что там слеплено все из такой надуманной, нелогичной структуры. Но заметьте, миллионы людей следуют. Я приведу второй пример. Совсем недавно вечером я посмотрел, что же там происходит. Давно-давно уже не смотрел этот канал, на котором происходят разные чудеса. И когда я смотрю на этих людей, я вот слушаю, просто реально пытаюсь анализировать. И вот он обещает, снова он обещает, что вы будете очень богатые, что вы будете вообще миллиардеры, что вы будете очень-очень много иметь. Но я это уже слышу здесь с 95-го года. Я с 95-го года в Америке. И с 95-го года смотрю периодически этот канал. И я вижу, что становится богатым только он. Это факт. И меня удивляет, почему люди продолжают приходить, и не просто, а продолжают нести деньги туда. Но ведь они же богатыми не становятся. Сейчас экономический кризис начался, и все эти сыны царя, все эти пошли на велфер. Ну, не все, но очень многие. Ну, ясно непоследовательность. Я уже не говорю там о богословских глубинах, о каких-то там элементах, которые нужно действительно вникать и проверять. Я говорю о том, что лежит на поверхности, то, что странно. Но несмотря на это, огромная масса людей обольщены, и они там. Опять-таки, это два только примера. Есть очень много разных вещей, за которыми люди следуют, и которые явно странные, но люди в обольщении находятся. Почему это так? Есть несколько причин, почему это так. Первое – это отсутствие библейского основания жизни. Люди, которые называют себя христианами, но у которых жизнь не основана на Писании, у них нет корня, их будет вот так носить ветром туда-сюда. Мы сегодня читали в первом псалме, посмотрите, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Господа размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Заметьте, только объективно истина Писания может сделать христианина стоящим прочно. Только она может быть надежным основанием жизни. Только тогда он будет стабильным, только тогда он будет глубоким в сути своей всего того, что он делает. Люди, которые не имеют своего корня в истине, они просто обречены на провал. Там ниже немножечко, 4 стих, если бы мы это читали, там написано: «Не так нечестивые, но они как прах, поднимаемый и развиваемый ветром». Почему они как прах? Потому что у них нет корня, который есть у этих, которые стоят на истине Священного Писания. Эти люди, они обязательно пойдут за какими-то странными идеями. Как только сильнее немножечко подул ветер, так они побежали сразу за этими странными идеями. Почему? Это интересно. Это привлекательно. Причем, как я уже сказал, что самые странные иногда встречаешь идеи и удивляешься, как люди просто слепо следуют всему. Но потом не удивляешься, потому что видишь, что у человека нет фундамента глубокого в Писании, и ясно понимаешь, почему. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, написано о том, что люди, которые не любят истину, они будут верить лжи. Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, дорогие. Сверхважно. Засе Бог пошлет им действие заблуждения так, что они будут верить лжи. Это первое, отсутствие библейского основания жизни. Причина, почему люди обольщаются. Вот эти многие, которые называют себя христианами. Второе, отсутствие библейской цели жизни. Заметьте, Бог нигде, никогда не обещал, что все будут на Мерседесах ездить. Он никому не обещал, что все будут богаты здесь на земле. Наоборот, он говорил: путь узкий, страдать будете. Много говорил о самых разных неудобствах следования за ним. Но когда люди, идя за Иисусом Христом, неправильно увидят цель, они поставят перед собой цель стать богатым, и они движутся туда. И поэтому, как только им кто-то пообещает: вот, будешь богатым, они быстренько бегут туда. Филиппийцам 1 глава рассказывает нам, какая настоящая цель. Апостол Павел говорит, что его, целью его жизни была отражать Иисуса Христа. Причем независимо от того, в бедности или в богатстве. И во многих текстах он говорит об этом. 1 глава Филиппийцам, 20 стих, он говорит следующее. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос жизнью ли то или смертью». Он абсолютно не гарантирует, что он будет жить. Хотя он там пишет, говорит, оставаться здесь на земле нужнее для вас. Но он готов подчиниться Божьему решению в данной ситуации. И он нисколько не чувствует себя обездоленным. Он говорит: моя цель — прославить Бога. Жизнью ли я его прославлю или смертью я его прославлю? Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Целью Иисуса Христа здесь на земле было явить Отца людям, которые живут вокруг. Иоанна 1:18. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Это же является и целью любого христианского опыта. То есть, если человек религиозен, если человек верующий, если он христианин, его конечным результатом этого христианства должно быть его уподобление характеру Иисуса Христа, так, чтобы Иисуса Христа было видно, Бога было видно через его жизнь. Иначе тогда вот этот религиозный опыт бесполезен. Итак, без ясных библейских целей человек рано или поздно будет подвержен какой-то новой версии обольщения. Есть третья причина, почему люди обольщаются – отсутствие библейских принципов жизни, отсутствие библейского основания жизни, отсутствие библейской цели жизни и отсутствие библейских принципов жизни. Заметьте, люди пытаются быть христианами без всех этих принципов. Они принимают крещение, они говорят, что я за Христа, они делают много всяких разных дел. Но если у человека нет библейского основания жизни, если нет библейской цели жизни, если нет библейских принципов, как эта жизнь строится, то его будет мотылять туда-сюда. Ефесянам 4:11 описывается процесс, как эта жизнь развивается. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, наголи все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». Заметьте процесс. Это Богом предназначенный, предначертанный процесс. Служители проповедуют слово. Он поставил служителей, пастыри, учителя, благовестники. Заметьте, что они делают, служители. Они снаряжают святых, чтобы они могли служить. Как они это делают? Они делают это посредством того, чтобы приводить их в единство веры, то есть приводить их к тому, чтобы они были вот в слове, в вере, в вероучении, в истине Священного Писания. И дальше, посредством того, как человек познает Писание, они приходят к познанию Сына Божьего Иисуса Христа. По мере того, как они познают Иисуса Христа, они учатся Его все больше и больше наполняться Его характером, доколе придем в меру, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И вот тогда они уже не будут младенцами колеблемыми. Это библейские принципы жизни. Итак, подобно гонениям, появление лжепророков очищает церковь, оно показывает, оно вскрывает очень часто тех людей, которые вроде бы загорелись, вроде бы пошли, но что-то яркое загорелось со стороны, и они побежали туда, будучи подвержены обольщению лжепророков. Есть третья форма реакции – это охлаждение любви. Реакция лжехристиан на давление мира. Охлаждение любви. И многие лжепророки восстанут и перестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Заметьте, по мере того, как умножается беззаконие, люди все больше любят себя и все меньше любят Бога. По сути дела, любой грех всегда сводится к тому, что человек любит себя больше, чем Бога. В этом реальность любого греха. Корень любого греха приходит к тому, что человек любит себя больше, чем Бога. Испытания последнего времени, они вскрывают истинную сущность, они показывают, что же человек любит по-настоящему. В этом суть. Вот это обольщение, беззаконие, преследование, которое вокруг, это давление мира, они показывают, побежал человек за каким-то новым типом удовольствий, распущенности и так далее. Или же остается верным, потому что он любит Бога. Это всегда вскрывает и показывает сущность настоящей любви. В действительности, охлаждение любви, о котором здесь сказано, означает всего лишь исчезновение эмоциональной расположенности к Богу. Настоящая любовь, она не изменяется. Потому что она основана не на чувствах, она в своем корне имеет нечто большее. Она основана на посвящении Богу, исходящем из ясного понимания, кто такой Бог. Вот это вот настоящая любовь. А то, о чем сказано здесь, это пена спадает. Это просто вот весь вот этот надутый, так скажем, такое христианство надутое, формальное, которое на эмоциях раскачанное, как только это со стороны надавлено было, так сразу оно сдувается. Так сразу же ясно, этот человек под давлением ясно показывает, что он любит. Он хватается судорожно за свои собственные шкурные интересы, и он усиленно их отстаивает, эти интересы. Это то, о чем Христос говорит, это то, что будет показано в последнее время. Писание говорит о том, что отличие истинных Божьих детей заключается в том, что они любят Бога по-настоящему. 1 Иоанна 7, 4 глава 7 стиха. «Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Ясно сказано, давление последнего времени наводит порядок в этом все. Пример такого христианства, видимого христианства, которое под воздействием давления перестает быть таковым, Димас, который оставил Павла в трудных обстоятельствах. 2 Тимофею 4 глава 6 стиха. «Бо я уже становлюсь жертвой, пишет Павел, и время моего отшествия настало, подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Заметьте, Димас на протяжении какого-то времени был сотрудником Павла. Он был верующим человеком, он следовал за Павлом и был, так скажем, проявлял свою верность или свою приверженность Иисусу Христу, но только до определенного времени. Только до той ситуации, когда давление стало очень большим. И в этой ситуации вскрывается, что он в действительности любит мир, а не любит Бога не любит Иисуса Христа. Вот почему Иисус предупреждал. Матфея 10:37. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Это слова Иисуса Христа, друзья. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Не только мир, не только все эти вещи вокруг. Это не означает, конечно, что настоящие христиане никогда не колеблются. Вот точно так, как Иов. Точно так многие христиане, когда они попадают, если они не имеют достаточной зрелости, попадают в такие обстоятельства, иногда они попадают в смущение, иногда они начинают колебаться каким-то образом. Но в конце концов настоящий христианин все равно придет к этой точке и скажет: «Господи, я Тебя люблю, а не мир». Так было в жизни апостола Петра. Помните, когда его представление о том, как должно развиваться событие, разошлось с реальностью, которую приготовил Бог для Иисуса Христа. Помните, он от страха отрекся от Христа. И мы знаем, что это трудно было, один из труднейших моментов его жизни. Но как только он все это переварил в своей голове, он понял, что действительно он любит Иисуса Христа, и он готов страдать за Него, что и произошло в будущем, впоследствии. И действительно, апостол Павел умер, отдал свою жизнь за Иисуса Христа. Вот почему Христос, встретившись с Петром после воскресения, он 3 раза задал ему один и тот же вопрос. Посмотрите, Иоанна 21:15. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Вот это отличие настоящих христиан. Находясь под давлением мира, большая часть христианства последнего времени будет подвержена обмерщению. То есть она постепенно будет любить мир гораздо больше. Но те, которые знают Иисуса Христа, они будут следовать за Ним. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Отметьте несколько слов, которые здесь есть. Посмотрите. Тогда соблазнятся многие, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и во многих охладеет любовь. Заметьте, во многих, очень большое будет количество людей, но не во всех. Вот почему очень важна последняя фраза. Последний 13 стих. Давайте посмотрим, как он открывает нам реакцию настоящих верующих. «И тогда соблазнятся многие друг друга, будут предавать и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Отметьте вот эту частицу «же». Очень хорошо русский перевод здесь показывает практически один в один греческую конструкцию, которая противопоставляет вот этих всех, которые в 10, 11 и 12 стихе перечислены, противопоставляет одной маленькой группе. Интересно, Матфей, как это выражает, он так и ставит в этой пропорции. Здесь очень много, много, много. Об этих сказано очень мало. Их немного. Но они противопоставлены. Претерпевший же до конца спасется. Есть огромное количество людей, которые будут называть себя христианами, которые не спасутся. Настоящие дети Божии отличаются тем, что они остаются верными Богу, несмотря ни на какое давление. По сути дела, это является доказательством того, что они настоящие дети Божии. Колоссянам 1 глава с 21 стиха. Посмотрите, интересно, аргумент построен здесь апостолом. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в плоти, в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете твердо и непоколебимо в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которую вы слышали». Заметьте, как аргумент построен здесь. Апостол говорит: «И вас примирил, если только». То есть, если то, что следует в 23 стихе, неправда, тогда не примирил. Очень ясно представлено, что доказательством настоящести верующего заключается в том, что даже если он попадет в смущение, Даже если давление мира будет выбивать его из колеи, все равно в конце концов он приходит туда, и он ясно понимает, что ему некуда больше идти. В жизни Иисуса Христа была такая ситуация, когда многие из тех, кто ходил за Ним на протяжении какого-то времени, в один момент отошли от Него, написано. Помните 6 глава Евангелия Иоанна? Иисус всего лишь навсего рассказал им там о сути, как устроено спасение. Он рассказал там несколько вещей, о том, что все, что дает мне Отец, ко мне придет, там сказано. И когда Он все это рассказал, то многие люди, написано, 6 глава, 66 стих. «С того времени многие из учеников отошли от Него и уже не ходили с Ним». Вот скандалит за май. Вот камень преткновения. Иисус рассказал им суть. Он говорит, вы-то вообще, знаете, почему Он рассказал? Они искали Его, потому что они ели хлеб и насытились. Там немножко раньше написано. И Он им все им объясняет очень ясно. И он говорит, здесь написано, с того времени многие из учеников отошли уже от него. Это естественная реакция ненастоящих верующих. Заметьте, Христос не уговаривает их остаться. Христос не говорит, ну подождите, давайте еще рассмотрим этот вопрос. Ну как-то, может быть, мягче надо выразить. Может быть, давайте как-то посмотрим другую версию, ну чуть-чуть более вам приемлемую. Он наоборот поворачивается даже к оставшимся 12 и говорит им следующее, 67 стих. «Тогда сказал Иисус 12, не хотите ли и вы отойти?» Вот это вот скандалидзе точно. Это точно камень преткновения. Но эти люди, они отличаются от той толпы, которая ушла. Если те споткнулись об Иисуса Христа, то эти... Они приблизились ко Христу еще больше. Посмотрите. Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали, Ты Христос, Сын Бога Живого». Вот это реакция настоящих верующих, друзья. Как бы сложно ни было, как бы непонятно ни было, какие бы пути, по которым ведет нас Иисус Христос, сложными нам не казались. Настоящие верующие, они знают, что больше идти некому. Я доверяю себя и доверяю свою жизнь Иисусу Христу, доверяю свою жизнь Богу. Вот почему Иисус говорит, что претерпевший же до конца спасется. Верующие отличаются тем, что они терпят. Терпеть нужно тогда, когда неудобно. Терпеть нужно тогда, когда давят. Терпеть нужно тогда, когда не находишь ответа. Терпеть нужно тогда, когда ты просто доверяешься и полагаешься Богу, полагаешься на Него, и ты строишь всю свою жизнь так, как Бог тебе сказал.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!